Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1914, 100 лет спустя. Явление Есенина. Городецкий. Свиридов. В эфире очередной эпизод нашего культурно-исторического цикла 1914, век спустя. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно в последнее время, опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. В эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так: «Что было, что стало, что могло бы быть?» Сегодня в центре нашей передачи будет творчество поэта, который, может быть, создал самые любимые стихи в России 20 века. Это Сергей Есенин. Именно в 14 году появилось первое опубликованное стихотворение Есенина. Оно было напечатано в детском журнале «Мирок». Есенин явился и завоевал аудиторию немедленно. Блок сказал: «Свежие, чистые, голосистые стихи». Интересно, Горький отозвался о появлении Есенина так. Он сказал, на него набросились, как обжоры на землянику в январе. Любопытное сравнение.
Надо сказать, что Горькому ведь Есенин не нравился. Это четко видно из его мемуарного очерка о Есенине. У Горького вообще все его симпатии и антипатии, как говорится, как на ладони. И он к Есенину относился с большим каким-то таким внутренним недоверием. Что-то...
Может, Горький ненавидел крестьянство. Вы не забывайте, что
да,
Горький...
правильно, правильно,
Горький
конечно.
Не любил да. деревню. Почему? Потому что Горький считал, что мужик зарывает в землю то, что он производит. Рабочий — это другое дело. Рабочий строит дворцы, заводы, пароходы. Это рабочий строит цивилизацию. А Горький любил цивилизацию, он не любил природу.
А вы знаете, у меня еще одно соображение. Горький чувствовал в Есенине, может быть, даже в каком-то смысле более удачливого, хотя нет, уж Горький был предельно удачлив в этом смысле, создателя своей биографии. Ведь и один, и другой создали как бы мифы из своей, из своего детства. Они указывали как на свои корни, на обстоятельства, которые при ближайшем рассмотрении чрезвычайно проблематичны и у одного, и у другого. Христианство одного, и детство, и мои университеты у другого, они это все отдает такой писательской самомифологии.
Знаете, дело даже не в этом, дело еще и в том, что оба пришли из народа. И в этой сугубо культурной атмосфере Серебряного века и Горький, и Есенин были писателями, которые пришли от сохи. В этом отношении они были конкурентами просто потому, что их происхождение было вопиющее, не похожее на интеллигентный круг, которым, собственно говоря, и творилось.
Да, и потому-то они, между прочим, и привлекали аудиторию. Ну, конечно, Горький был в то время, о котором мы сейчас говорим, ну, несравненно более популярной, влиятельной фигурой.
Горький был великим писателем всего мира. Например, в Нью-Йорке он был чрезвычайно популярным, и роман «Мать» был один из бестселлеров того времени.
Саша,
ничего я понять не могу.
Саша, никак. Я в метро всегда вспоминаю. Это, конечно, было не вчера и не позавчера, но несколько лет тому назад я видел молодого афроамериканца, который очень прилежно читал «Мать» Горького по-английски.
Не могу представить себе ни одного русского человека, который читает «Мать» по-русски.
Это была незабываемая картина.
Я помню, как Синявский рассказывал про «Мать» Горького. Он говорит, что это настолько ходульное произведение, что для того, чтобы оживить это сочинение, каждый раз, когда Горький чувствовал необходимость включения лирики, то он говорит: «Вносят самовар». Синявский умел
да,
сказать.
Да, злословит.
Так вот, Есенин появился и сразу завоевал аудиторию, потому что он был вундеркинд из народа. То есть, конечно, фигура эта была, ну, просто как просилась она. Так
да,
вот.
Да, это вовремя, был такой миф, вовремя да? появился.
Я хочу прочитать стихотворение Есенина 1914 года, чтобы показать, как он писал для двора. Ведь Есенин с самого начала был признан в высших кругах. Его
представляли.
Да, да, сразу стал любимцем.
Вору он стал
вроде
любимцем официальных кругов.
Певицы в этом же роде.
И вот послушайте стихотворение 2014 года. Бельгия. Мы уже говорили о том, что Бельгия была первой жертвой Первой мировой войны, и все симпатии всего мира были на стороне Бельгии, которая подверглась нападению Германии, хотя Бельгия была нейтральной страной. Германия нарушила злодейский нейтралитет Бельгии и захватила ее, и Бельгия была символом героического сопротивления, гуном, как тогда говорили. Вот что пишет Есенин в 2014 году. «Побеждена, но не рабыня. Стоишь ты гордо без доспех. Осквернена твоя святыня, зато душа чиста, как снег. Кровавый пир в дыму пожара устроил грозный сатана, и под мечом его удара разбита храбрая страна. Но дух свободный, дух могучий, великих сил не угасил. Он, как орел, парит за тучей над цепью доблестных могил. И жребий правды совершится, падет твой враг к твоим ногам и будет с горестью молиться твоим разбитым алтарям». Как вы думаете, знали бы мы Есенина, если бы он писал такие стихи?
Нет.
Надо сказать, что они не просто плакатные, это из многотиражки вообще, да?
Это ужасные стихи.
И какие слова, милитаристский словарь. «Грозный сатана, кровавый пир». Орел парит, алтари. Тут есть весь
набор. Это какой-то
набор.
Третьесортный эпигон Надсона.
Интересно, что в то же самое время Есенин писал совершенно другие стихи, которые были напечатаны гораздо позже. И мы к ним еще вернемся. Но что же произошло с Есениным, что заставило этого гениального юношу писать другие стихи? Он создал поэтическое направление, не он его создал, но он был его именем, которое потом назвали имаджинизмом. В сущности, имаджинизм был производным от англо-американской поэтической школы имаджизм. И эта школа, она была создана
раньше. От слова «имидж», «образ».
От слова «образ». И суть этой школы была очень проста. Поэт – это человек, который создает образы. Ничего, кроме образов, в поэзии быть не должно. В принципе, на деле это означало очень необычные метафоры. Метафорический ряд, который вырывался из обычного, вот в отличие от того, что писал Есенин про грозного сатану, эти были метафоры совершенно необычные. И именно этим они были очень близки футуристам. Собственно говоря, это был вид футуризма.
Более лирический футуризм.
Один из первых имажистов, Томас Хьюм, писал так. «Луна стоит у плетня, как краснорожий фермер». Я могу себе представить эти стихи, написанные Маяковским, либо тем же Есениным чуть позже. Любопытное явление того времени был, конечно, Эзра Паунд, который имаджизм принял. И в 1914 году, в том самом 1914 году, когда появился Есенин, выпустил антологию имаджизма. Конечно, казалось бы, кто же знал о нем в России? Не так все просто. Я занимался Эзра Паундом и даже перевел его 13-е канто на русский язык. И именно поэтому я в библиотеке долго рылся и обнаружил в одном из футуристских журналов интервью с Эзрой Паундом на русском языке.
Ну, как интересно.
Интересно было бы его перепечатать сегодня, что я и хотел сделать, потому что, судя по этому интервью, можно было бы легко заменить на Маяковского Эзра Паунда. Настолько это было похоже. И действительно, английские футуристы, англо-американские футуристы и русские футуристы, у них было много общего. Сам Эзра Паунд был, конечно, незаурядным поэтом, особенно в то время, особенно ранний Паунд. И он объяснял, что такое имаджизм на своем стихотворении, всего состоящем из двух строчек, которое, в общем, и осталось самым знаменитым стихотворением Эзра Паунда. Звучит это стихотворение так. «Призрачные лица в толпе. Лепестки на мокрой черной ветке». Паунд был в Париже, и он увидел, как дождливый серый день из парижского метро выходят девушки с белыми лицами. И вот он передал этот образ в этом стихотворении. Это стихотворение много раз переводилось на русский язык, и, как совершенно справедливо заметил наш коллега Владимир Гандельсман, неудачно переводилось. Мы с ним однажды беседовали на эту тему здесь, вот как раз в нашей студии, и я хочу привести цитату из Гандельсмана, которая имеет прямое отношение к нашему разговору о имаджизме. «Переводчик обязан что-то сделать, чтобы донести красоту оригинала. Даю небольшой урок переводчикам», — пишет Гандельсман. «У нас в двустишии есть ветка. Почему бы не назвать стихотворение «На ветке метро»? Ведь лица сразу повиснут на ветке. А дальше дело техники». И Гандельсман предлагает свою трактовку этого стихотворения, свой перевод. «О лица в призрачной подсветке, листва на мокрой черной ветке». По-моему, совершенно замечательный период получился у него, правда?
Замечательно.
Просто так это ловко было сделано на моих глазах, что я пришел в полный восторг и понял, что Гандельсман не просто большой поэт, но еще большой техник поэзии. И так появился имажизм, из которого параллельно появился имажинизм. Нельзя сказать, что это было заимствование, это были типологические явления. Вы замечали, как часто в одно и то же время появляются одни и те же художественные произведения, совершенно независимо друг от друга. Я не верю, что все друг у друга воруют. Я верю в то, что что-то разлито в духе времени. И вот этот вот «Zeitgeist», этот дух времени можно уловить, и самые чуткие художники его всегда улавливают. Стихи Есенина оказали огромное влияние на русскую поэзию, и в частности на меня. Я понял, что такое стихи, когда начал читать Есенина. Ведь Есенин начинается с сложных стихов, а не с простых. Чем раньше Есенин, тем у него более трудные образы. И в 1914 году, когда он писал ходульные стихи для стенгазеты, если тогда были стенгазеты, он написал другое стихотворение, один из шедевров русской поэзии. Оно было напечатано гораздо позже, но написано в 1914 году. Это подтвердили исследователи по анализу бумаги, там есть, существует целый комплекс доказательств. Стихи такие, давайте послушаем их внимательно. «Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь. Избы забоченились, а их всех-то пять, крыши их запенились, заревую гать. Под соломой ризою выструги стропил, ветер плесень сизую солнцем окропил. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом. Уж не сказли в прутнике жизнь твоя и быль, что под вечер путнику нашептал ковыль». Любопытно, что сначала кажется, что это, ну, стишок, песенка, частушка. Они так легко устроены, что ты не видишь сложности образов. Но на самом деле с каждой строчкой, а их всего 20, появляются все более и более трудные образы, которые нельзя сразу схватить глазом, их нужно осмыслить. Вот что значит «ветер плесень сизую солнцем окропил»? Все это по возрастающей, начиная от очень простого, просторечного начала. Мне страшно, больше всего мне нравится строчка такая. «Избы забоченились, а их всех-то пять». Вот это вот «а их всех-то пять» — это чрезвычайно ловко вставлено стихотворение, которое на самом деле переходит в литургию. И вот этот вот нарастающий экстаз отбыто в небо. Любопытно, что эти стихи изумительно проинтерпретировал иммигрантский исследователь Константин Васильевич Мачульский. Его же сейчас, конечно, мало кто знает, хотя теперь его стали вновь переиздавать. Он был замечательным литературоведом, филологом, написал очень знаменитую книгу.
И по Достоевскому большой специалист.
Вот именно о Достоевском он написал книгу, которую перевели на все языки, и это стало благодаря ему. Я думаю, у нас только словистов, потому что именно он объяснил иностранцам Достоевского. И он объясняет это стихотворение в эмигрантской газете. Обратите внимание, какая же была тогда пресса, если можно было такую сложную статью напечатать в какой-то парижской газете. Я с завистью об этом говорю. Мачульский пишет: «У Есенина русский пейзаж становится храмом. Убогий и унылый крестьянский быт – богослужением в нем. Подмена живописи иконописью, растворение крестьянского быта в литургию определяют собой всю систему образов. Христов лик слагается из линий полей, оврагов, лесов». И вот это вот представление о том, что через метафоры Есенина просвечивает небо, оно, по-моему, совершенно замечательно описывает творчество Есенина, за которым всегда стояла мистика. Сам он говорил: когда вы видите у меня Иисуса или Деву Марию, то это сказочные персонажи, не религиозные, а сказочные, как леший, как водяной. То есть это какой-то другой мир, который просвечивает сквозь убогую Россию. Советские критики это стихотворение приняли в штыки, потому что они сказали, что он описывает убогую крестьянскую жизнь. Это говорит о убогости советских критиков, которые не увидели в этом стихотворении, на мой взгляд, это радостный гимн красоте русской земли, в которой вложено религиозное сознание. И вот это вот мистическое чувство, это пиан русскому крестьянству, русской земле. Вместо этого они увидели убогое крестьянское бытие.
Вы знаете, Саша, как интересно получилось. Я, когда подбирал музыкальные фрагменты для этого нашего разговора, выбрал, на мой взгляд, замечательное произведение композитора Георгия Васильевича Свиридова, произведение, с которого начался вот настоящий как бы Свиридов. У него было такое длинное предисловие в его творческой биографии. Там были отличные сочинения, но это был еще не тот Свиридов, которого мы знаем как Свиридов. А вот настоящий Свиридов начался с исполненного в 1956 году произведения под названием «Поэма памяти Сергея Есенина». Нужно вспомнить, что такое 1956 год, и вспомнить, что еще сравнительно недавно, до этого, за чтение и распространение стихов Есенина исключали из комсомола, исключали из вуза, можно было даже срок получить. То есть Есенин был не то что полузапрещенным, а фактически запрещенным поэтом. Это при том, что в 20-е годы он был, быть может, самым популярным русским поэтом.
Он и сейчас самый популярный русский поэт.
Да, конечно, но тогда. И потом он вдруг исчез, и он ушел в подполье глухое. И в музыке первым извлек его на свет Божий именно Свиридов. Вообще нужно помнить, что Свиридов после этого первым адекватным образом переложил на музыку стихи Маяковского в своей патетической оратории. Он первым положил Пастернака, он первым положил Хлебникова. Он совершил массу открытий для русской музыки замечательных русских поэтов. И все это сделано было на высочайшем художественном уровне. И кроме того, как я уже сказал, нужно учитывать каждый раз политический контекст этого всего дела. Хотя далеко не только в политике заслуга Свиридова как композитора в данном случае. Так вот, я выбрал из этой поэмы именно этот фрагмент «Край ты мой заброшенный».
Причем мы не сговаривались.
Да, в том-то и дело, что мы не сговаривались. И я даже, между прочим, не думал о том, что это стихотворение 14-го года. А просто оно мне показалось очень показательным, типичным для Есенина, и я считаю, что Свиридов его замечательно распел. У него, может быть, не такой подход, это, может быть, не радостный гимн, это скорее ностальгический гимн, но вот что совпадает с тем, о чем вы говорили и о чем писал Мачульский, это ощущение литургии. Это некий такой поминальный плач, я бы сказал, по той России, которая Свиридову была необычайно дорогой, которая к 1956 году уже ясно было, что исчезла навсегда. И я хочу показать этот фрагмент, как он распет Свиридовым. «Край ты мой заброшенный».
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Я хочу вспомнить в связи с нашим разговором о Есенине еще одного русского поэта, чрезвычайно интересного и, по-моему, несправедливого на сегодняшний день подзабытого, который тогда же, вот в 1914 году, когда Есенин написал стихотворение, о котором мы говорили, выпустил целую книгу, посвященную войне. Имя этого поэта Сергей Городецкий. Когда Есенин начинал, еще был совершенно никому неизвестным молодым поэтом, Городецкий был уже очень известной фигурой. Он был одним из лидеров движения, которое называлось «Скифство». Он первый возродил в русской поэзии выдуманный им мир языческой Руси. Никакой такой языческой Руси не существовало до Городецкого.
Как у Стравинского, да?
Да. Они очень были похожи. Но я хочу начать с того, что вывел-то Сергея Есенина в люди как раз Городецкий. Есенин и его собрат по вот такой крестьянской поэзии, тоже замечательный поэт Клюев, решили, что нужно им заручиться поддержкой Городецкого. Но они решили сыграть такой театр. Про Клюева это замечательное тоже есть у Георгия Иванова. Клюев изображал себя такого пейзана такого классического всегда. Вот он ходил тогда в соответствующих костюмах, говорил нараспев. И вдруг он весь сидит, клюет, читает по-немецки Гейна.
Да-да, это когда он ему сказал...
В ответ на изумление Ивана он сказал, да, маракую малость по-бусурмански.
Интересно, что Клюев продолжит эту цитату. Он сидел в смокинге, но когда выходить надо было на улицу, то он одевал смазные сапоги, косоворотку и в полном маскараде выходил на улицу.
Вот так вот они заявились к городецкому гостю, они к нему нанялись помалярничать или что-то в этом роде, а потом, значит, вот во время перерыва уселись на кухне и как-то заманили барина, то есть Табиш Городецкого, и начали исполнять свои стихи, читать ему. И Городецкий обомлел, перед ним два сложившихся замечательных поэта, ну и решил, что он вот так случайно открыл два таких самородка, страшно возгордился и, конечно же, посчитал свои обязанности прямой их начать пропагандировать, и из них, конечно, прославился по-настоящему в тот момент именно Есенин, хотя Клюев, как мы знаем, поэт замечательный во многих отношениях. Ну, у Городецкого, как я уже сказал, кроме того, что несомненной той заслуги, что он вывел в люди Есенина, Есенин, наверное, и без него бы пробился бы как-нибудь, но все-таки. Есть эта заслуга возрождения языческой Руси в новой поэтической форме.
Я когда-то открыл Городецкого именно с этого, и страшно мне понравилось, я всегда любил скальдов, север, нордическую мифологию, и стихотворение, которое меня поразило у Городецкого, называется так: «Ставят ярилу». Вы совершенно правы, все это выдуманное язычество, до нас ничего не дошло, мы не можем ни о чем судить, но он его восстановил. Давайте я вам прочту две первые строфы. «Отточили кремниевый топор, собрались на зеленый ковер». Собрались под зеленый шатер, там белеется ствол обнаженный, там белеется липовый ствол, липа нежное дерево, липа липовый ствол обнаженный. Впереди седовласый космат, передвигается старый ведун. Пережил он 2000 лун, хоронил он топор от далеких озер. Он пришел, ему первый удар в белый ствол. По-моему, стихи замечательные. Правда узнается будущее Цветаева в этом?
Да, нет, Городецкий ведь был очень значительной, серьезной фигурой, и его принимали всерьез поэты, которым мы не можем отказать во вкусе, вроде Блока. Я, когда разговаривал с Анной Андреевной Ахматовой, да, говорила о Городецком всегда с большим уважением. Но я-то в ответ на ваше чтение Городецкого хочу предложить свое стихотворение, которое я выбрал. Оно как раз скорее в пандан вот этому патриотическому стишку Есенина. Оно только по качеству, что считай, получше, конечно же, но оно тоже вот чрезвычайно такое патриотическое и выпадает как бы совершенно из вот этого раннего Городецкого, который сделал себе имя на этой псевдомифологической ниве. А стихотворение посвящено памяти русского летчика Нестерова, который в 14 году, он был знаменитым авиатором, одним из первых, и он принял участие в боевых действиях и погиб.
Может быть, здесь стоит напомнить о том, что Нестеров был первым в мире пилотом, который совершил мертвую петлю.
Мертвая петля,
да. И она так называется,
да.
Петля Нестерова. Это было в Киеве на аэродроме незадолго до войны. И он совершил этот подвиг авиационный. Через 6 дней после этого французский авиатор повторил его. Он приехал в Петербург специально познакомиться с Нестеровым и публично признал первенство Нестерова. Сам Нестеров даже стихи написал об этом. Стихи такие: «Не мир хочу я удивить, не для забавы или задора, а вас хочу лишь убедить, что в воздухе везде опора». Ломоносов, правда? Точно. Извините, что я вас перебил.
Но вот стихи Городецкого, посвященные Нестерову, они называются «Воздушный Витязь». Он взлетел, как в родную стихию, в голубую воздушную высь. Защищать нашу мать, Россию, там враги в Поднебесье неслись. Он один был, воитель крылатый, а врагов было 3 корабля. Но отвагой и гневом объятый, он догнал их. Притихла земля, и над первым врагом быстро и светел он вознесся. Паря, как орел свою жертву наметил и стремительно в битву пошел. В этот миг он, наверное, ведал над бессильным врагом торжество. И крылатая дева, победа, любовалась полетом его. Воевала земля, но впервые небеса охватила война. Как удары грозы огневые был бы страшен удар летуна. И не зринулся враг побежденный, но нашел... В том же лютом бою победитель, судьбой пораженный, молодую могилу свою. Победителю Вечная слава! Слава витязям синих высот! Ими русская крепнет держава, ими русская сила растет, их орлиной бессмертной отвагой пробивается воинству след, добывается русское благо, начинается песня побед. Слава войску крылатому! Слава! Слава всем удальцам-летунам! Слава битве средь туч величавой! Слава русским воздушным бойцам!
Очень любопытно, что эта тема, начатая впервые Городецким, стала центральной во всей мифологии Первой мировой войны. Дело в том, что война вся шла в грязи, в окопах, а летчики летали в голубом небе, и они были новыми рыцарями, как здесь говорится, витязями.
Да.
Поэтому мифология авиации началась именно в Первую мировую войну. Это было единоборство, турнир, как будто бы рыцари. Даже не видно было, как люди умирают, потому что они исчезали в небе. И именно вот это вот воздушное сражение, это была единственная радость Первой мировой войны. Они пытались отстоять романтику войны в небе. Интересно, что Нестеров погиб, совершая первый в мире воздушный таран. Русские самолеты использовались для разведки и не были вооружены пулеметами, в отличие от вражеских самолетов, и немецких, и австрийских, в данном случае это было. И он пытался протаранить самолет, шасси своего самолета.
То есть подвиг Гастелло.
Только он
приходит
хотел
на ум, да.
Он не хотел покончить с собой. Шасси, которые тогда, конечно, не поднимались, он хотел колесами сбить самолет. Но у него не получилось, и он погиб в воздухе. Это была такая первая жертва. Так что Городецкий начал большую тему авиации.
В разговоре о Городецком вы, Саша, упомянули о том, что Игорь Стравинский был близок ему по духу. Да, конечно же, это так оно и есть. И не зря Стравинский написал опус, где использовал два стихотворения Городецкого. И одно из этих стихотворений «Весна монастырская» я хочу показать в интерпретации Игоря Стравинского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Дарья Борисова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.